Глава 11. Жаки. В тот вечер молодой Аллен по обыкновению приготовил на ночь сэру Найджелу его любимый напиток из вина и довольно поздно вернулся к себе в комнату, отведенную ему во втором этаже замка. Эльвард и Джон Хордл уже сладко храпели на своих походных койках, предоставив Аллену более удобную кровать, стоявшую в алькове. Юноша только что встал на колени и начал молиться, когда послышался стук в дверь, и в комнату вошел встревоженный Форд с небольшим светильником в руках. Он был смертельно бледен. Руки его до того дрожали, что тени прыгали по стене, словно зайчики на капустном поле. «Что случилось, Форд?» — спросил Аллен, быстро поднимаясь с колен. «Дайте мне прийти в себя», — ответил Форд, в изнеможении опустившись на скамейку и подперев голову рукой. «Я положительно не знаю, что сказать и что думать об этом». «Да что же, наконец, случилось?» — спросил встревоженный Аллен. «Вы помните маленькую Титу, дочь старого художника в Бордо?» «Конечно, помню. Мы любим друг друга, Аллен. И она носит мое кольцо». «Каро мио», — сказала она, когда мы последний раз расставались с ней. «Я буду с тобой во время битвы, и твоя опасность будет моей опасностью. Сейчас, поднимаясь по лестнице, я видел ее всю в слезах. Она бросилась ко мне, простирая вперед руки и как будто удерживая от опасности. Я видел ее, Аллен, как сейчас вижу этих спящих стрелков. Но едва только я прикоснулся к ней, она исчезла, растаяв как туман». «Не стоит придавать этому большого значения», — сказал Аллен. «Наверное, на вас сильно подействовали предсказания леди Дюгесклен. Не думайте, что и я чувствую себя после них вполне хорошо». Форд грустно покачал головой. «Нет, Аллен, я видел Титу так ясно, как будто бы снова сидел рядом с ней», — сказал молодой оруженосец. «Однако уже поздно, не буду вам мешать спать». «А где вас устроили?» — спросил в свою очередь Аллен. «В такой же комнате, только этажом выше. Да хранит вас Господь!» Форд вышел из комнаты, и Аллен слышал, как гулко раздавались его шаги под каменными сводами замка. События последнего дня, не исключая и странного видения Форда, сильно взвинтили нервы восприимчивого от природы Аллена, и он, чувствуя, что все равно не в состоянии будет сейчас заснуть, подошел к окну, чтобы полюбоваться на залитый лунным светом пейзаж. Окно это выходило на ту часть замка, которая почти примыкала к крепости. Перед ним был широкий крепостной ров, наполненный водой, в котором отражался и словно купался молодой месяц, то удлиняющийся, то мигающий, когда легкий ветерок рябил и колыхал водяную поверхность. За рвом тянулась широкая площадка, примыкавшая к темному лесу. С левой стороны, немного поодаль, тянулся другой лес, закрывавший своей сплошной массой горизонт. Между этими двумя лесами, против окна, светлой полосой виднелась просека, залитая лунным светом. В то время как Аллен стоял у окна, с опушки леса вышел какой-то человек и, пригнувшись к земле, проскользнул через освещенное пространство просеки, боязливо озираясь по сторонам. Затем, шагах в десяти от другой опушки, обернулся назад, махнул кому-то рукой и сейчас же исчез в темноте. За ним таким же образом проскользнул другой, третий, четвертый, и так человек около 80. Некоторые несли на плечах какие-то предметы, но что именно, Аллен не мог различить за дальностью расстояния. Конечно, это обстоятельство сильно взволновало молодого оруженосца, и он сейчас же разбудил Эльварда, чтобы посоветоваться с ним насчет виденного. Лишь только он дотронулся до плеча Эльварда, последний моментально вскочил на ноги и схватился за меч, с которым не расставался ни днем, ни ночью.
«Кто это?» — вскричал грозно стрелок. «А, это вы, малыш? Я думал, тревога. В чем дело, мой мальчик?»
«Подойдите скорее к окну, Эльвард», — сказал встревоженный Аллен. «Вот уже больше 80 человек перешло из того леса через просеку». что бы это могло значить?
«Да ничего не значит», — ответил спокойно стрелок, сладко зевнув. «В этой стране столько бездомных бродяг, сколько в Англии кроликов. Они выползают из своих убежищ только по ночам, потому что днем рискуют попасть на виселицу». «Кажется, никого больше нет», — добавил он, выглядывая из окна.
«Они все на опушке леса», — сказал Ален.
«Ну и пускай себе там сидят. Ложитесь-ка спать, малыш. Надо беречь свои силы, так как они скоро нам понадобятся для настоящей работы. Однако никогда не мешает в незнакомом месте запирать дверь на засов». Продолжал воин, запирая дверь, потом бросился на свою койку и моментально захрапел.
Ален тоже лег. Но около 3 часов утра вдруг был разбужен не то стоном, не то чьим-то тихим всхлипыванием. Он стал прислушиваться. Ему показалось, что за дверью кто-то копошится и даже слегка напирает на нее, пробуя открыть. Потом все смолкло. Ален хотел было повернуться на другой бок и снова заснуть, когда глазам его представилось такое зрелище, от которого кровь застыла в его жилах, руки похолодели и судорожно впились в одеяло. Прямо против его кровати находилось широкое окно, сквозь которое в комнату врывались целые снопы лунного света. Вдруг что-то заслонило этот свет, и за стеклом появились сначала ноги, потом туловище и, наконец, все человеческое тело, мерно раскачивающееся справа налево, очевидно, на веревке. Ален вскрикнул и бросился к окну, так как сейчас же узнал в обезображенном, залитом кровью трупе своего товарища Форда, еще так недавно сидевшего у него в комнате и мучившегося мрачными предчувствиями. Разбуженные криком Аллена стрелки схватились за оружие и сидели на кровати, с недоумением поглядывая друг на друга и стараясь сообразить, что случилось. Истина была слишком очевидна, чтобы можно было в ней сомневаться. Предательски убитый, израненный висел бедный оруженосец, спущенный на веревке из окна верхней комнаты, и его тело, раскачиваемое ветром, ударялось о стену, а изуродованное лицо снова заглядывало в окно к своим товарищам. «Боже мой! Эльвард!» — воскликнул, ломая руки, Ален. «Что это значит? Кто его мог убить?»
«Зажги-ка лампу, Эльвард!» — сказал Джон. «А то при этом лунном свете трудно что-нибудь разглядеть».
«Черт возьми!» — воскликнул Эльвард,
лишь только желтое пламя лампы осветило висевшее тело.
«Да это молодой мистер Форд! Погоди же, проклятый синешал! Перерезать ночью сонных гостей! Клянусь честью, я не буду Самкин Эльварда из белого отряда, если не проколю его сердце стрелой!»
«Может быть, синешал и не виноват?» — заметил Ален. «Вы забыли про тех людей, которые подкрадывались к замку? Пустите меня, Эльвард, я должен быть возле сэра Найджела.
Сию секунду, мой мальчик! Надень-ка этот стальной шлем на конец моего лука. Сперва просунем его в дверь, а потом уж выйдем сами. В такой темноте не разберешь, где находится враг. Теперь, комрады, мечи из ножен и будьте наготове». «Ага, клянусь честью, мы, кажется, вовремя проснулись».
В это время в замке поднялась страшная суматоха. Где-то бегали, кричали, издали доносился женский вопль. Эльвард тихонько отодвинул засов и выставил вперед шлем на своем луке. Моментально раздался сильный удар, и шлем со звоном покатился на каменный пол. Но прежде чем скрытый за дверью враг успел поднять свой меч для второго удара, Эльвард насквозь пронзил его своим мечом. «За мной, комрады!» — воскликнул он, и с ужасной силой, бросив о стену двоих накинувшихся на него людей, побежал по широкому коридору, откуда доносились крики. Сделав 2-3 поворота, они очутились на площадке крутой лестницы, откуда глазам их представилось следующее кровавое зрелище. На дубовом полу широкого холла, куда выходили двери внутренних покоев синешала, в одной сорочке с отрубленной головой лежала на пороге своей спальни леди Рошфор.
Ее муж лежал тут же с забитым в грудь заостренным колом, а возле него трое верных слуг, мертвые, изуродованные, покрытые грязью и кровью, как будто их волочила по земле целая стая разъяренных волков. У дверей средней комнаты стояли Дюгесклен и сэр Найджел, полуодетые и без доспехов, с решимостью во взоре и поднятыми вверх окровавленными мечами. У их ног уже валялись три трупа, четвертый корчился в предсмертных судорогах, а дальше виднелась группа диких, свирепых людей с голыми руками и ногами, худых, небритых, но с кровожадными, свирепыми лицами. С громким воем кинулись они на рыцарей, не обращая внимания на раны, падали и снова поднимались, думая только о том, как бы свалить на землю своих врагов. Действительно, маленький сэр Найджел не выдержал их натиска и упал навзничь, но Дюгесклен кинулся вперед и моментально заслонил собой друга, давая ему таким образом возможность встать. В то же время в воздухе прожужжали две стрелы, и с лестницы устремились Аллен и два стрелка, что сразу изменило ход битвы. В один миг холл был очищен. Оставшиеся в живых бродяги бросились к лестнице, преследуемые Большим Джоном, который сначала бросал их вниз, словно мячики, а потом пустился за ними вдогонку, но был вовремя остановлен Дюгескленом. «Не гонись, не гонись за ними!» — закричал на Джона рыцарь. «Мы погибли, если разъединимся! Я-то лично не боюсь ничего, но со мной моя дорогая миледи, которую нельзя подвергать опасности. Давайте, сэр Найджел, посоветуемся, что нам делать?» «Клянусь святым Павлом!» — воскликнул сэр Найджел. «Я ничего не понимаю, что с нами случилось? Бедная леди и синешал! Ах, проклятые собаки!» «Что можно ожидать от лесных бродяг? Они владели замком, но посмотрите, ради бога, что там творится!» «Великий Боже!» — вскричал сэр Найджел, заглядывая в окно. «Они, кажется, поджигают замок! Смотрите, сколько они натаскали хворосту! Но что они проталкивают через потайную дверь? Это копьеносец! Они рвут его тело на части! Второй, третий!» Вот вышел священник. Он их уговаривает, боже мой. И его не пощадили. Топчут ногами его тело. Размахивают в воздухе его рясы, злодеи. Но неужели никого не осталось в живых из гарнизона? «Жалко, что нет здесь моего отряда», — сказал сэр Найджел. «А где же форт?» Вдруг обратился он к Аллену. «Его убили, милорд», — грустно ответил Аллен. «Упокой, Господи, его душу!» «А, вот кто нам может быть полезен!» — радостно воскликнул сэр Найджел, увидев бегущих по лестнице раненого в голову богемского рыцаря и его оруженосца-француза. «Мы погибли!» — кричал богемец. «Сенешал убит! Замок пылает в огне!» «Наоборот», — ответил спокойно сэр Найджел, «еще многое можно сделать. Надо показать этим бродягам, как умирают на поле битвы за спасение прекрасной миледи». «Каким образом, Готфри, проникали в замок эти голодранцы?» — обратился Дюгесклен к французскому оруженосцу. «И вообще, есть ли какая-нибудь надежда на подкрепление? Однако надо скорее принимать какое-нибудь решение, а то я чувствую, что мы испечемся, как воробьи под крышей». «В замке есть подземный ход», — ответил быстро и решительно французский оруженосец. «Через него-то и проникли несколько бродяг, отворив потом ворота для остальной шайки. Копьеносцы были все до одного пьяны. Не мудрено, что эти дьяволы перерезали их в постелях, как свиней. Я думаю, что кроме нас никто не остался в живых». «Что же вы посоветуете в таком случае?» «Запереться в крепости. Ключ от нее висит на поясе моего бедного господина. Здесь два ключа. Тот, который побольше. Я думаю, что толстые каменные стены ее не скоро поддадутся пламени. Давайте перенесем туда скорее миледи». «Миледи и сама пойдет», — вдруг раздался на пороге голос леди Тифен. «Обо мне не беспокойтесь, дорогой супруг и его любезные друзья. На крайний случай у меня припасено вот это», — сказала прекрасная и величественная леди, вынимая из-за пояса небольшой кинжал с серебряной рукояткой. «Милая Тифен», — воскликнул Дюгесклен, — «я всегда любил вас, но сейчас, клянусь пречистой девой,
люблю вас в миллион раз больше. Ведите нас, Готфри!»
Между тем бунтовщики, присытившись кровью убитых жертв, обратились к грабежу и бесшабашному пьянству. Оборванные грязные злодеи важно расхаживали в шлемах с перьями убитых ими рыцарей или в шелковых платьях леди Рошфор. Из погребов были выкачаны бочки старого вина, которое синешал хранил как зеницу ока и подавал только в самых торжественных случаях. Жалко было смотреть, как голодная чернь ковшами черпала этот драгоценный напиток, половину проливая на землю и смешивая с кровью убитых и грязью. Другие, надев на острия пик целые окорока ветчины, жарили их над огнем и тут же пожирали с жадностью голодных волков. Но не все принимали участие в этой дикой и беспорядочной оргии. Одна часть оборванцев, очевидно, самая благоразумная, стояла под знаменами замка, сумрачно опираясь на свои дреколья и наблюдая, как длинные красные языки пламени лизали серые стены здания и подползали уже к окнам второго этажа. До чуткого слуха Аллена уже донесся треск пламени, и едкий запах дыма стал проникать в коридор, где стояли наши рыцари.